Предвыборный премьер, главный кризис-менеджер Бидзина Иванишвили, кровавый палач, устроивший Гавриловскую ночь. Как ожидалось, пятым премьер-министром мечты предложен бывшим министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Именно его отставки с 21 июня требуют участники перманентной акции протеста в центре Тбилиси. Этим шагом Бидзина Иванишвили поднял градус напряженности, бросив вызов оппонентам. Смогут ли они принять этот вызов? Говорим с нашими гостями из Тбилиси, профессором университета Ильи Давидом Дальчашвили, политологом Гией Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Батону Гия, оппозиция расценила назначение Гахария как некий вызов и обещала ответить масштабными акциями протеста. В какой форме она сейчас, на ваш взгляд, находится и способна ли принять этот вызов?
Пока что сложно судить. Ну, решение Иванишвили понятно. Он, опять же, пытается сохранить так называемую двуполюсность, понимая, что улучшить свое положение он уже не может и пытается сохранить то политическое поле, которое сложилось в течение этих лет. И, в принципе, он был успешен в смысле сохранения власти. И Гахария, как антигерой для проведения линии фронта, для него максимально комфортен, скажем так. Потому что он понимает, что позитивную повестку дня он сложить не сможет. Опять же, сохранить на другом полюсе тоже скомпрометированную политическую силу национальное движение, для него, скажем так, повышает его шансы в дальнейшей борьбе. Так что антигерой здесь как раз к месту. К тому же он перекладывает на Гахарию тот негатив, который все эти годы шел только на него. Как-то он попытается сейчас создать такую ситуацию, когда в итоге все окажутся в нечистотах, а он как бы в белом фраке. Гахария для него, для этой цели, максимально комфортен.
Для оппозиции, для оппонента власти?
Я не думаю, что комфортен. Почему? Потому что, несмотря на тот компромат, который на него есть, Гахария умеет говорить с людьми. То есть у него есть некий, сравнительный класс политический для того, чтобы выстроить хоть какую-то коммуникацию с избирателем.
Батона Давид, почему, на ваш взгляд, в новом кабинете оказался бывший премьер-министр страны Иракли Гарибашвили? Какова его роль?
Этот персонаж тоже представляет такую конфронтационную когорту грузинского политического класса. То есть он был использован и себя заявил как вот фигура, которая никак не способна на цивилизованные компромиссные какие-то решения, поиски консенсуса. Он вот так. Его вот куда-то раном сунут, туда и пойдет. И это еще раз показывает, что Иванишвили потерял или вообще-то вопрос, был ли у него когда-нибудь в руках шанс на более цивилизованные политические процессы в Грузии, выгодно ли это ему было и когда-либо. Но в целом до конца идет в сторону дальнейшей конфронтации. То, что, значит, как ваш предыдущий гость сказал, его устраивает вот эта двухполюсность, это опять же показывает, что вот он сам Иванишвили, вот фигура, которая вот находит себя и выгодным для себя именно конфронтацию в Грузии. Но, с другой стороны, сами процессы, объективно проистекающие в Грузии, они далеко от двухполюсности. То есть тут, он отчуждает Иванишвили и его вот эти фигуры, и Гахария, и особенно от Гарибашвили, отчуждает себя от других частей грузинского общества, которые, может быть, ему кажутся малочисленными, но очень важны. Это связано, в первую очередь, с гражданским обществом, с организациями, которые имеют серьезные контакты и авторитет, и прошлое их, об этом говорит, связи с международными правозащитными организациями. То есть он отчуждает весь этот спектр грузинского общества и уповает лишь на тех людей, которые или менее сведущие политики или просто их до сих пор интересует вот синица сейчас, чем журавль в небе. И плюс к этому вот конфронтация. То есть
какой тип отношений с обществом будет выстраивать премьер-министр Георгий Гахария, на ваш взгляд? Можно ожидать активизации репрессивного аппарата, политики твердой руки, особенно перед важными для страны парламентскими выборами?
Вы знаете, в Грузии до конца вот репрессивный аппарат без участия внешних сил трудно создавать. Грузинское общество не способно на то, чтобы долго терпеть только лишь репрессии и больше ничего. Он пока что, вот, то, что он продолжит, это будет вербальная репрессия, какие-то вот отдельные, конечно, репрессивные акты по отношению к отдельным личностям. Но в целом будет ли это массовая репрессивная, значит, система или что это будет, это еще приходится вот подождать и посмотреть. Я думаю, что в целом это ведет лишь к дальнейшему усугублению таких явлений, которые по необходимости приведут к политическому кризису.
Батногия, выдвижение главного кризис-менеджера Бидзины Иванишвили, который действительно запомнился многими кризисами, Басиани, Панкиси, разгоном акции протеста 20-21 июня. Этим шагом страна прошла некую развилку, это принципиально новый момент правления Бидзины Иванишвили, или это движение по инерции все еще?
Нет, ну, системно ничего не меняется. Может быть, качественно что-то поменяется, система станет более эффективной, но ничего не меняется, потому что, как мы понимаем, что в Грузии нет никакого институционного порядка, то есть центр силы остается опять же в тени, то есть Бидзина Иванишвили. Гахария является формальным центром все-таки, да, в большой степени. Почему? Потому что с одной стороны, его поводок как-то удлинили сейчас, и Бидзина Иванишвили пытается спрятаться за ним, но с другой стороны, он выводит из-под его вертикаля всю силовую систему. Вот смотрите, что происходит. Коме Лаури, как его личное доверенное лицо, сейчас контролирует и спецслужбы, и МВД, его перевели министра внутренних дел из спецслужб, то есть неформально объединили эти две структуры, и в принципе, это как бы страховка Иванишвили, чтобы Гахария особенно не рыпался. И, скорее всего, ему сели на ухо тоже. Формально поводок как бы удлинен, но неформально контроль над ним сохраняется. И Гарибашвили – это второй вариант тоже, это тоже силовой блок. То есть силовой блок из-под него практически вывели, Бидзина Иванишвили опять же взял под прямое управление. Гарибашвили еще тем интересен, что для Гарибашвили расположение Иванишвили намного более важно, чем система ценностей. Тот же, опять же, евроатлантический блок, то есть наш вектор развития в смысле системы безопасности. И это месседж, я думаю, Западу как раз, что или вы даете мне долгосрочный политический иммунитет, это то, что подразумевает Иванишвили, или я могу и маневрировать. И как бы эта перестановка и для России создает, ну, хотя бы иллюзию какой-то надежды, что все в дальнейшем может переигрываться.
А может, маневры возможны в данном случае? При глубине кризиса.
Да, потому что да, у Гарибашвили это персонаж, у которого нет никакой ценностной системы, да, то есть евроатлантический блок для него это то же самое, что и Красная Армия. Да? Для него особой разницы нет. Что скажет Иванишвили в Красную Армию, он пойдет солдатом в Красную Армию. У него никаких проблем с этим нет. И в принципе, вот это назначение, я думаю, в контексте Запад должен прочитать именно вот такой ультиматум или шантаж некий, да, может быть, не активный, но между строк можно прочесть вот такие слова. И исходя из того, что особенно за последние месяцы мы наблюдали, как нарратив российской пропаганды и грузинской в принципе совпадал по многим параметрам. В чем совпадал? Потому что власть очень агрессивно культивировала в грузинском обществе мысль, что без России мы просто пропадем. Если не будет туристов, если там экономические какие-то дела прекратятся, а страны практически не будет. И в принципе, опять смотреть, какие были комментарии в России после этих перестановок, нам особенно нечем радоваться. Почему? Потому что эти назначения, я не скажу, что это пророссийские, но для маневра в сторону России эта конфигурация оптимальна для Иванишвили. В принципе, для большой торговли на международной арене или иммунитет, или я готов там идти под протекторат северного соседа, в принципе, такой маневр при нынешнем состоянии в кабинете министров вполне реален.
А международные партнеры Грузии, стратегические союзники, настроены торговаться с правительством мечты и Бедзина Иванишвили?
Вы знаете, единственное, на что может уповать Иванишвили в данном случае, вот если возьмем вот эту парадигму возможности торговли между Россией и Западом, это на то, что Запад просто будет слишком занят своими проблемами, другими какими-то вот, значит, чувствительными точками в мире, будь то Ближний Восток или Украина, и просто не иметь времени и возможности не видеть Грузию как какой-то приоритет. В данном случае да. Но в данном случае, опять же, никакой торговли не получится. Просто останется единственная лишь Россия. Если Запад заинтересован в Грузии, то вряд ли у Иванишвили есть реальные рычаги с кем-то, с чем-то торговаться, потому что не является он таким уж важным игроком на международной арене. Он очень богатый человек, но это не совсем главный системный фактор международной торговли, имея в виду политические какие-то переговоры и так далее. У Азербайджана, если мы возьмем регион, есть нефть и газ. У Армении вот это как дамоклов меч висит Карабах, и вот вокруг Карабаха все крутится. У Иванишвили что есть в данном случае? Лишь личное его, значит, богатство, но это не карта, которая что-то бьет в международной политике. То есть, если Запад заинтересуется, то слабость Иванишвили по сравнению с армянской политической системой, с азербайджанской политической системой, будет очень явно. То есть, ни на что ему не будет опираться. Это будет тогда решаться в плане противостояния между Москвой и Брюсселем, Вашингтоном и так далее. А сам он вряд ли какое-то влияние сможет играть в этой игре вместе со своим Гарибашвили и Гахари.
Очень часто последние дни эксперты грузинские сравнивают последние шаги Иванишвили с усилением силовиков в окружении Саакашвили в свое время. Тандем Мирабишвили-Ахалая и ставку на силовой блок. Итог может быть таким же?
Вы знаете, все эти около 30 лет, как существует вот вторая грузинская независимая республика, системные проблемы были налицо, в том числе и проблемы взаимоотношения между гражданскими властями и силовыми структурами, военными, там, офицерами безопасности и так далее. Никогда в Грузии не удалось сбалансировать это вот в том ключе, который принят в демократических странах. И вот под конец любые, значит, правители вот с этой современной Грузии, они вот все больше и больше уповали на то, что вот как-то или вот будут играть, чтобы сохранить свою личную власть, играть на, значит, противоречия между влиятельными лицами, тем более вот представителями силовых структур, или вот использовать их и так далее. Да, это вот долгоиграющая вот такая история в Грузии. Да, она характеризовала и правление Саакашвили, к сожалению, к которой я имел более близкое взаимоотношение, чем с другими властями. И это вот история повторяется. Да, ни к чему хорошему это привести не может, потому что системно, в долгосрочной перспективе, вот упование на то, что вот сегодня я сохраню свой режим, это ничего общего не имеет с национальной безопасностью.
Батнугия, возможны внеочередные парламентские выборы? Если да, то для кого они выгодны?
Теоретически такой вариант возможен, но нежелателен, скажем так, но практически...
Нежелателен для власти или для оппозиции?
Я думаю, он выгоден для этих двух полюсов, которые заполняют как-то политическое пространство, да, опять же, грузинской мечте и национальному движению. Почему? Потому что для формирования альтернативных политических сил времени практически уже не остается в этом случае. К тому же остаются мажоритарные, значит, округа в этом случае. Так что выгодно тем игрокам, которые уже находятся на шахматной доске.
Насколько это реалистичный вариант?
Я думаю, это маловероятно, несмотря на вот эти теории заговора, о которых сейчас много говорится. Почему? Потому что для того, чтобы пойти на это, несмотря на то, что это выгодно власти, власти. Им не хватает политического класса. Потому что эти люди, которые сейчас находятся у власти, для них каждый день, проведенный в кабинете, это как бы манна небесная, и от этого отказываться они, конечно же, не будут.
Иванишвили, учитывая свиту, которая сегодня делает короля, и те фигуры, которые он активизирует в политике, он понимает, на ваш взгляд, глубину кризиса, в которой теперь оказалась мечта?
Ну, отчасти понимает, но только отчасти, я думаю. Он как бы находится, он создал свою реальность, виртуальную реальность, я даже это называю политическим бункером, да, находится как бы в бункере, и он находится под влиянием системы, а система как-то убаюкивает его все время, но исходя из того, что у него очень хорошая интуиция, чувство, значит, страха, да, может быть, что-то он чувствует, но действует так, как действует. Он умеет только атаковать. Он не понимает, что такое вообще государственность, потому выстроил вообще непонятную систему, и мы видели, чем это заканчивается в Молдове в недавнем прошлом. Это практически же идентичная система, да, ну, может быть, есть какие-то, ну, мелкие различия, но, в принципе, это заканчивается так. А грузинская общественность, она еще более, ну, намного более открытая, чем молдавская. Так что в среднесрочном режиме с ним можно считать, что уже покончен. Его спасает, во-первых, монополизация ресурсов, и все ресурсы у него монополизированы, как материальные ресурсы, так и административные. И спасает то, что на другом полюсе находится политическая сила, тоже скомпрометированная. Вот эти два фактора его еще держат на плаву. Как только эти факторы ослабнут и появится альтернативный центр ресурса, и появятся новые игроки на шахматной доске...
Не появились же до сих пор.
Ну да, пока не появились, он в силе, скажем так. Но эта сила, как бы он... Это постройка на куриных ножках, да, то есть нужен один прорыв, и все может закончиться очень быстро. Почему? Потому что на самом деле легитимность этих двух полюсов не превышает 40% на сегодняшний день. 60% избирателя находится в таком недоумении, да, у них нет выбора. Как только появляется выбор, конечно же, эти два полюса теряют легитимность сразу же. Грузия вообще такая страна, что это все может произойти, ну, за несколько месяцев совершенно спокойно.
Да, в 2020 году обойдется без площади или улице опять придется сказать свое слово?
Знаете, одна из причин, почему я думал, что вот Саакашвили является новым словом грузинской политики, я думал, что вот он нацелен, и это произойдет, что грузинская политика войдет в здание, в парламент, там разные представительства, и уйдет из улиц. Ну, не ушла эта политика в Грузии из улицы. То есть, как была вот главная геополитическая, значит, цель для грузинской политики, проспект Руставели, так она и остается. То есть, как только вот кипение доходит до известной точки, Руставели перекрывается, и, конечно, опять же, очень важно, вот, как она перекрывается, от, значит, какой точки до какой точки. Вот в этом и грузинская локальная геополитика. То есть, если она доходит до этого момента, то правительство меняется. Я думаю, что я абсолютно не рад этому. Опять же, вот изменения пойдут именно вот в этом направлении. И вот это будет одна из главных, значит, не ошибок, а может быть и больших, значит, как сказать, вот преступных действий Иванишвили, что он не смог воспользоваться новой ситуацией в 2012 году и вот более цивилизировать грузинскую политику. Опять же, все будет решаться на улице. И я вот единственным поспорил вот в единственном вопросе вот с вашим гостем, что если вот эта конфронтационная так будет продолжаться, я не уверен, что вот вторая часть, оппоненты Иванишвили, главные оппоненты национального движения, просто уйдут куда-то в тени, в историю. Наоборот, вот если страсти накалятся, то вот альтернатива все более и более будет усиливаться в виде национального движения, и вот изменения в грузинской политике будут происходить через вот очень такое силовое противостояние. Дай бог, чтобы процесс процессы были более цивилизованными, более, значит, разносторонними, спектр был бы более, значит, многообразен. Но вот то, что вот приводит Иванишвили таких лиц, о которых мы говорили в начале беседы, оставляют мало шансов на цивилизованную транзицию в сторону более демократической политической культуры и практики.